Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Пророчество о Христе. Откуда в Ветхом Завете сведения о приходе Бога в мир? Почему настроение Рождества – это радость, хотя известно, что случится со Спасителем в земной жизни? Трогательная история со страниц журнала «Фома» о том, что даже неумелое пение на Рождество может порадовать людей. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Те, кто придут в храм в рождественский сочельник, услышат особые тексты, паремии. Это фрагменты из Ветхого Завета, в которых есть пророчество о Христе. Они написаны при этом за несколько веков до Рождества Христова. И, конечно, тут возникает вопрос, а как это вышло? И вообще, кто такие пророки и откуда они знают, что случится в далеком будущем? Разобраться с этим нам поможет Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа наследия, член миссионерско-катехизаторской комиссии города Москвы.
Здравствуйте. Мы можем говорить о том, что пророчества Ветхого Завета имеют несколько горизонтов своего исполнения. Например, если мы возьмем пророчество Исаии, которое обращено к царю Ахазу, и говорится о том, что родится ребенок, которого будут звать с нами Бог, Эммануил, и он еще не будет различать добро от зла, как уже земля эта будет оставлена теми царями, которые тебе угрожают. Вот у этого пророчества есть буквальный смысл. Действительно, осада была снята. Но, с другой стороны, вот эта вот странность, которая есть в тексте «Эммануил, с нами Бог», она вызывала вопросы уже у ветхозаветных толкователей. И, собственно, составлялись сборники даже таких пророчеств, согласно которым искали и вычисляли Мессию. Поэтому, когда мы читаем, например, что мудрецы с Востока приходят и спрашивают в Иерусалиме, где же будет этот родившийся царь иудейский, и отвечают, что он должен произойти из Вифлеема Ефрафы, это не случайно. В пророчестве Михея говорится о том, что «Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение изначало одни вечных». То есть тексты уже в 8 веке до Рождества Христова были странными, так скажем. И на них обращали внимание и ждали, когда они могут исполниться. Но некоторые тексты стали понятны, что они как-то относятся ко Христу только после того, как с ним произошло то, что мы знаем уже из событий Евангелия. Например, то, что касалось его распятия и описано в 21-м псалме «Разделили ризы мои», да, и то, что описано у Исаии в 53-й главе, что он был предан за беззаконие наше и мучен за грехи наши. Вот это все становится понятным только после уже происшедших событий, и евангелисты, когда они пишут свою евангельскую историю, естественно, не могут обойти мимо эти пророчества. То есть можно сказать, что про какие-то было известно, что они должны только осуществиться, а какие-то стали яснее уже после того, как что-то произошло. Конечно, скепсис всегда остается, и для тех людей, которые не верят, эти пророчества могут и сегодня не играть никакой роли.
А какова вообще природа этого явления? Кто такой пророк?
Пророк – это человек, специально призванный Богом для того, чтобы возвещать его волю. И в этом смысле пророк – это не предсказатель будущего и не консультант по решению политических вопросов. Это в первую очередь человек, который говорит, если вы живете с Богом, у вас будет все хорошо. Если вы от него отходите, то вот то, что вас может постигнуть. Но пророк, как правило, не только обличает, но еще и врачует. То есть он дает некоторую надежду, что когда вы все-таки обратитесь, то вот что вам обещает Господь. Мы можем говорить о том, что пророки происходили из очень разных слоев. Были среди пророков и священники, как Иезекииль, например, и люди, приближенные к сословной аристократии того времени, как Исаия, и совершенно простые люди, как Михей или Амос, например. как правило, люди получали призвание на это служение. И мы можем прочесть о призвании пророка у Исаии, то, что потом Пушкин в своем «Пророке» достаточно хорошо передал на самом деле. Человек ощущает призыв Божий, он чувствует, что он абсолютно недостоин, Господь его очищает и посылает уже на миссию. Часто пророк может противиться своему призванию, как, например, с Ионой. Ему сказано идти в Ниневию, но он понимает, что он не хочет спасать этих ниневитян и, соответственно, идет совершенно в другую сторону. В целом пророчество начинается в 8 веке до Рождества Христова, и последний пророк действует в 4 веке до Рождества Христова.
Ну, то есть, иными словами, этим пророчеством в среднем где-то 2500 лет.
Ну, да.
Это древние тексты, а зачем их знать?
Пророчество – это необычайно энергичные тексты, которые взывают к нашей совести. Вот смотрите, у меня открыт сейчас Михей, и 7 глава. «Горе мне! Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, судья судит за взятки. Вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело». Ну, мы скажем, что это все относится к власти имущим, на самом деле ничего не изменилось. Но то же самое мы можем увидеть и в нашей повседневной жизни. Многие люди к религии относятся таким образом, что вот я поставлю свечку, и Господь мне обязательно должен помочь. Но вот что говорит Михей на это. «Можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками Илии?» То есть принести огромное количество жертв или пролить много масла. «Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» Язычники иногда действительно приносили Богу в жертву своих детей для того, чтобы загладить страшные злодеяния или добиться какой-то особой милости у Бога, например, победы в войне. Пророк как бы гиперболизирует это для того, чтобы сказать, что «разве Богу это нужно? О, человек, сказано тебе, что добро и что требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». То есть дело не в культе. Дело не в том, сколько мы пожертвуем и насколько серьезными это будут жертвы. Дело в том, это каково твое сердце. И в этом смысле пророки всегда актуальны, потому что человек постоянно отклоняется от того, чтобы жить по заповедям Божьим. Но в них есть еще и вот эти вот удивительные прозрения. Вот смотрите, в том же самом Михее говорится: «И будет в последние дни. Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы». Но гора Дома Господня – это, собственно, образ самого Мессии Христа. «И будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать». Это пророчество до сих пор не исполнено. Мы до сих пор живем в ситуации, когда люди радуются появлению новой крылатой ракеты в своей стране, где бы они ни жили. До сих пор люди радуются, что у них какие-то прорывы в военных технологиях. Но вот пророк говорит, не об этом нужно думать, и не об этом нужно мечтать, и не к этому нужно стремиться.
Но все-таки в канун Рождества, я думаю, несколько иные тексты в храмах будут звучать. Вы могли бы кратко, буквально в нескольких словах, рассказать, пояснить, на что обратить внимание и как вообще понять то, что будет читаться в храме? Потому что это не всегда просто.
Ну, во-первых, есть книги, которые могут в этом смысле помочь. Епископ Виссарион Нечаев в свое время прокомментировал все паремии, которые читаются во время вот таких вот праздников. Там сразу приводится и перевод на русский язык, и некоторые комментарии, что означает то или иное пророчество. И мне кажется, что начинать нужно в первую очередь с перевода. Ну, а дальше надо просто вчитываться в эти тексты и вчитываться с комментариями.
Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа наследия, член Миссионерско-катехизаторской комиссии Москвы, комментировал для нас библейские тексты. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Рождество Христово – это праздник, с которым у каждого из нас связаны свои впечатления и воспоминания. И, кстати, тут тот же самый вопрос нередко возникает, который уже вставал в нашем сегодняшнем эфире, почему Рождество Христово все-таки праздник радости. На эту тему мы попросили порассуждать Адриана Гусейнова, лидера музыкального коллектива «Ихтис», ну и заодно поделиться с нами своими рождественскими историями. Адриан, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер. Да, конечно, это переживание чего-то, знаете, такого радостно-загадочного, потому что я уже вот часто об этом говорил, что все эти загадочные чувства, которые мы детские, которые мы на Новый год еще в Советском Союзе переживали, эта вся загадочность на самом деле потом, когда вот уже придя в церковь, я понял, что это связано с тайной Рождества. Потому что Новый год, и чего? А все равно что-то такое, как будто да, вот какая-то загадка, какая-то сказка. И потом стало понятно, что это связано вот с тайной Рождества. Это радостный праздник. Я почему об этом подчеркиваю? Сейчас в последнее время часто вот можно встретить такое мнение, что, дескать, на Рождество не надо так уж и радоваться, потому что придет скоро время, его распнут, надо об этом помнить. А вот ничего подобного. Если мы православные христиане, если мы руководствуемся евангельской логикой, то мы должны и верить евангельским текстам, потому что там волхвы, когда увидели, что звезда остановилась над местом, где младенец написано «возрадовались радости великой». Ну хорошо, здесь можно подумать, что вот они шли, просто устали, наконец пришли, обрадовались, что уже нашли наконец. Но как тогда быть с тем, что ангел, когда явился пастухам, и они испугались от этого видения, явления, он их успокоил, сказал: «Не бойтесь, радость великую возвещаю вам, которая будет всем народам». Евангелие само говорит, что это радость, это праздник радости, событие радостное. Ангелы, ангельское воинство воспевало славу Вышнему Богу на земле мир, человека благоволение. Будет еще страстная, еще наплачемся. А сейчас это время радости. Вот, повторюсь, если мы христиане, мы должны пребывать в этой радости. Нам надо пребывать в этой радости и делиться с другими людьми. На то святки, в общем, они и святки.
Внутри святок есть такая традиция, когда люди ходят друг к другу в гости, поют колядки. И я думаю, что вот эти колядки, хотя они, наверное, по мелодике своей, они, может быть, не такие уж и мажорные, то есть это не пляски с бубнами, это скорее такие задушевные песни, но по содержанию, наверное, они тоже соответствуют скорее вот этой интонации радости, чем какой-то печали и скорби вселенской.
Колядки есть, конечно, такие и лирические, типа колыбельных там или еще что-то, но они в основном, на самом деле, радостные. Как раз колядки, в отличие от остальных таких духовно-народных песнопений, они как раз в основном о радости, о том, что Бог в мир явился, о том, что спасение наше пришло. То есть вот это явление спасения, да, как повод для такой вот глубинной радости, как раз в колядках отражается очень сильно.
Адриан, а если все-таки вот о вашем личном опыте говорить, то, может быть, было какое-то Рождество, которое вам запомнилось больше всего?
О, да, у меня были два Рождества, которые я встречал в горах Алтая, там храм моего покойного духовного отца был, где меня крестили в свое время. И два Рождества я проводил в горах Алтая, и это особое было впечатление, потому что там звезды, как обычно, в горах, а на Алтае особенно, они вот они прямо перед тобой. И вот когда ночная служба, да, и мы выходили, и вот эта Вифлеемская звезда, перекликание этих алтайских вот горных звезд, это, конечно, потрясающее было впечатление. Для меня, конечно, вот эти два алтайских Рождества, они самые-самые запоминающие, самые яркие. Еще я там впервые столкнулся, это был период моего церковления, впервые столкнулся с живой традицией каледовочной. Нам больше известна украинская, да, традиция каледования и так далее. А тут я столкнулся с сибирской традицией каледования. Они, в принципе, похожи, но само это действие, конечно, это просто... И я в этом участвовал, да, и это было, конечно, потрясающе. Но вот, пожалуй, что вот это самое запоминающееся для меня было.
Кстати говоря, вы про звезды вспомнили, а традиция... До первой звезды не есть ничего. Она к чему восходит вообще?
Ну, это сочельник. Это же звезда, понятно, волхвы шли. Кстати, интересно, надо отметить, что не все обращают внимание в Евангелии, что пастухи приходят в пещеру, да, поклониться, а волхвы уже пришли в дом. То есть они чуть позже пришли. И звезда остановилась над тем местом, где был владелец. И дальше сказано, что они уже вошли, в отличие от пастухов, которые вошли в пещеру, волхвы уже вошли в дом. И в нашей иконографии это отражено, когда не в открытках, да, которые вот художники, а именно в иконографии там пастухи поклоняются, а волхвы еще идут, там чуть дальше они сзади изображаются. И, знаете, здесь надо вспомнить про Сербию, потому что у них вот сочельник, особый день, это называется Бадьян-дан. У нас елки, а у них дубовые ветки. И они на сочельник приходят в храм. Там очень интересно, они во дворе разжигают костер, и первый выходит владыка, ну или настоятель храма со своим бадьяном. Бадьян, вот я повторюсь, это дубовые ветки. Они разжигают костер, и вот первый бросает в этот костер свой бадьян или владыка, или настоятель храма. А дальше все свои бадьянички бросают остальные, и все вот вокруг этого костра собираются. После этого уже идут по домам, постный стол, да, но очень такой вкусный и торжественный, они уже вкушают и уже готовятся, соответственно, к службе.
У каждого, наверное, музыканта в Рождество свое особое настроение, и я знаю, что вы своим настроением будете делиться, у вас будет концерт. Расскажите, пожалуйста, чего ждать гостям вашего концерта и какую программу вы подготовили на святках?
Да, у нас, Бог даст, у нас 11 января в ЦДХ, Центральный дом художников на Крымском валу, будет рождественский концерт. Мы в прошлом году его делали, назвали «Большой рождественский концерт». Мы полностью исполнили все наши, ну, вот из нашего альбома «Рождество, песнопение», еще кое-что, еще гостей приглашали там выступать. И тогда даже люди на ступеньках сидели, битком был зал. И нас действительно просили просто повторить, если можно, в этом году. И мы очень попробовали, день нам очень удачно попался и решили попробовать. Поэтому всех приглашаю 11 января.
Это ровно через неделю, следующая пятница.
Да, 19.00 будет. Поделимся этой радостью Рождества. Но вообще там такая получилась, я надеюсь, в этом году тоже будет такая атмосфера, прям вот семейная. Мы прям все в залу, как одной семьей, пели и радовались. И получилось именно, вот именно порадоваться. Это мы же исполняем песни народов мира православных. И вот рождественские песни, ну да, в основном это колядки, или рождественские гимны, и древние, и авторские свидетели Николая Сербского.
Я надеюсь, что в этом году у вас снова будет полный зал.
Да, будем надеяться и ждать всех.
Спасибо вам за комментарий. Счастливой встречи этого праздника, замечательного Рождества Христова и прекрасного вам концерта.
Спасибо, дорогая, и то же самое желаю вам и всем нашим радиослушателям.
Адриан Гусейнов, лидер музыкального коллектива «Ихтис», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире рассказ Александра Ткаченко «Так мы и промычали свое первое Рождество». Это история о том, что даже если мы чего-то не умеем, но от всей души хотим помочь, то порой получается и очень даже неплохо. Текст Александра Ткаченко для нашего журнала читает Александр Ананьев.
Александр Ткаченко. Так мы и промычали свое первое Рождество. Необыкновенный рассказ «Быль». Храм, где я впервые встречал Рождество, был огромным и полуразрушенным. Он стоял на окраине города, вернее даже сказать, за этой самой окраиной. Последний городской микрорайон кончался перед речушкой, на другом берегу которой высился храм. Сразу за мостом начиналась деревня в полтора десятка домов, а чуть дальше цыганская слободка. От автобусной остановки узкая дорожка пролегала мимо древнего скифского кургана. За ним и открывался вид на церковь. Привел меня туда мой друг Стас. Это был едва ли не первый христианин, с которым я познакомился близко. Но он тогда заканчивал ИСТФАК пединститута и при знакомстве поразил меня странным сочетанием интересов. Хорошо разбирающийся в рок-культуре, любитель Pink Floyd и аквариума, Стас в то же время был глубоко воцерковленным человеком. Регулярно исповедовался, причащался, часто ездил в недавно восстановленную Оптину пустыню. Однажды зимой он пришел к нам в общежитие и предложил поехать с ним на ночное рождественское богослужение. В тот самый полуразрушенный храм за речкой, где Стас служил алтарником. На службу мы отправились втроем. Стас, я и мой сосед по комнате, Володя. Для нас с Вовкой это было самое первое Рождество в жизни. Храм был похож на старинный корабль, выброшенный на берег штормом. Величественный даже в своей разрухе, он плохо сочетался с деревенскими домиками, построенными вокруг него в советское время. Из-под облупившейся штукатурки проступали алые пятна кирпичной кладки. Железо на крыше было сорвано, и в обнажившихся ребрах стропил гулял ветер. Окна были заколочены досками, а высоко вверху, на карнизе, вокруг купола росли молодые березки. Начинался 1992 год. Храм только-только вернули церкви. Денег на ремонт у прихожан не было. В относительный порядок удалось привести лишь один из пределов. Залатали кровлю, вставили рамы и стекла. Вместо иконостаса перед алтарем стояла хлипкая фанерная перегородка. На нее были наклеены, вырезаны из настенных календарей репродукции икон Спасителя и Богоматери. Подсвечники в храме тоже были своеобразные, широкие консервные банки, приколоченные к деревянной стойке. Их наполняли песком, а в песок ставили свечи. Сейчас таких жестянок уже нет в природе, а тогда в них продавали селедку. Уцелевшие фрагменты росписи на стенах чередовались с выцарапанными в штукатурке репликами, типа «здесь был Вася». Вместо колоколов на звоннице висел пустой кислородный баллон с отрезанным днищем. О начале службы староста возвещал, ударяя по нему какой-то железякой, кажется, пальцем от тракторной гусеницы. Вообще, от первого Рождества у меня осталось в памяти полное отсутствие какой-либо помпезности. Да и откуда ей было взяться тогда? Как-то очень неформально все происходило. Просто собрались люди ради серьезного, нужного дела. И делали его в меру своих сил и средств, не смущаясь нищетой, сквозившей изо всех щелей. Пением на клиросе заведовала удивительная женщина, Лариса Михайловна. Еще в советские времена она с благословения архиерея на 2 года уходила петь в старообрядческий храм, чтобы освоить сохранившийся там древний знаменный распев, или, как его еще называют, пение по крюкам, из-за специфической системы записи этого распева, где ноты напоминают крюки и топорики. Освоить-то она его освоила, а вот хор ей достался небогатый. 3 бабульки с дребезжащими от старости голосами. Мужских голосов не то чтобы не хватало, их вообще в хоре не было. Поэтому, увидев в храме 2 незнакомых парней, Лариса Михайловна пошушукалась со Стасом и тут же утащила нас с Вовкой к себе на клирос. Стас ушел в алтарь готовиться к службе, а Лариса Михайловна сходу принялась обучать нас знаменному пению. Ее не смущало то, что до начала богослужения оставалось 20 минут, а в ученике ей достались на редкость бестолковые парни. Просто она была очень рада, что теперь у нее в хоре есть 2 мужчины. И упускать такой подарок судьбы Лариса Михайловна явно не собиралась. Весело щебеча она раскладывала перед нами листки с какими-то иероглифами. Мы смотрели на них, как баран на новые ворота, и испуганно пытались объяснить нашей руководительнице, что ничегошеньки в этом не понимаем, что и тексты на церковно-славянском можем прочесть лишь 5-го. А уж топоры эти и крюки знаменного распева для нас не темный лес даже, а вообще непроходимые джунгли. Но Ларису Михайловну это ничуть не смутило. Она кивнула, понимающе улыбнулась и сказала: «Ребят, главное, чтобы пела душа. Попробуйте без слов, без музыки, ну просто помычать басом». Мы с другом переглянулись и, набрав в грудь побольше воздуха, принялись гудеть так низко, как только могли. Лариса Михайловна была в восторге. «Вот, отлично, отлично! Так и будем петь, главное, следите за рукой, а я буду указывать, где нужно будет замолчать, а где гудеть дальше». Началась служба, и мы добросовестно мычали без слов. А Лариса Михайловна плела над этим нашим мычанием какую-то тонкую вязь необычных мелодий. Бабушки на клиросе тоже что-то тихонько пели и поглядывали на нас с явным одобрением. А Лариса Михайловна просто лучилась счастьем. 2 мужских голоса. Так и промычали мы свое первое Рождество, вот без слов. Словно валы, пришедшие поклониться младенцу Христу. Отопления в храме не было. Изо рта вырывались клубы и пара. Батюшка торжественно возглашал: «Бог Господь, и явися нам, благословен гряды во имя Господне». Стас выходил нам вон с огромной свечой. Лариса Михайловна с бабушками пели, а мы с другом мычали басом. И на душе у меня впервые за многие годы было спокойно и радостно. Служба закончилась. Священник уже без облачения, в пальто, накинутом поверх рясы, тихо разговаривал с прихожанами. Женщины подметали пол, выложенный потрескавшимися каменными плитами. Бабульки скатывали какие-то коврики и хлопотали возле импровизированных подсвечников. Шла обычная уборка. И вот тут произошел казус, о котором я до сих пор не могу вспоминать без улыбки. Старостой храма был тогда Василий, такой тихий, застенчивый мужчина с печальными глазами. Более кроткого человека я, пожалуй, и не встречал. Меньше всего его можно было заподозрить в хулиганстве или иронии. И вдруг этот кроткий Василий подходит к священнику и звучно так говорит: «Вот, батюшка, хрен вам!» А акустика в храме замечательная. Если что-то сказать, слышно в каждом углу. Все присутствующие, не веря своим ушам, медленно развернулись туда, где батюшка беседовал с Василием. А тот уже понял, что сморозил что-то не то, и лихорадочно пытался размотать какой-то бумажный кулек. наконец порвал бумагу и вытащил на всеобщее обозрение 4 здоровенных корня хрена. Первым тогда расхохотался сам батюшка, а за ним и все остальные. Как потом выяснилось, батюшка накануне расхворался и попросил Василия принести ему этот корнеплод для какого-то хитрого рецепта. Ну а потом мы все вместе вышли из храма и отправились в гости к Гавриловне, жизнерадостной старушке, которая жила в маленьком домике неподалеку. Стояла ночь, под ногами хрустел снег, мы шли молча. От печных труб поднимались длинные столбы дыма. Я оглянулся, храм темнел на фоне звездного неба. Сейчас на нем не было видно следов разрушения, и на мгновение вдруг показалось, будто я перенесся куда-то в 19 век. Рождественская ночь, деревня, храм. С какой-то пронзительной ясностью я вдруг осознал тогда, что церковь оказалась последней ниточкой, связывающей нас, сегодняшних, с нашим прошлым. Ведь все изменилось вокруг. Совсем другой стала жизнь. Лишь храм над речкой остался тот же, что и 200 лет назад. Ночью на Рождество в нем идет та же служба, что и двумя веками раньше. И люди точно так же шли когда-то из церкви в тепло своих домов, чтобы разговеться после долгого поста. С тех пор прошло уже без малого 20 лет. За это время мне приходилось бывать в разных храмах. Сегодня в них все, что называется, по чину и благообразно. Резьба, позолота, писанные иконы, колокола. Купола теперь в золоте, а на клиросах слаженно поют многоголосые хоры. Это, конечно, замечательно, замечательно. В короткий срок наша церковь сумела подняться из руин, и можно лишь радоваться этому чуду. Но для меня то далекое Рождество остается каким-то особенным, близким сердцу и родным. Наверное, в полуразрушенном храме все же уютнее было моей растрепанной душе. Похоже, мы тогда оказались с этим храмом в своей разрухе. За 20 лет церковное здание восстановили. С душой все оказалось гораздо сложнее.
Рассказ Александра Ткаченко «Так мы и промычали свое первое Рождество», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала наша традиционная музыкальная композиция. Уже совсем скоро настанет время для рождественских колядок, и у нас в радиожурнале Адриан Гусейнов рассказал о своем концерте 11 января в Центральном доме художника на Крымском валу. И чтобы долго не ждать, прямо сейчас у нас в эфире замечательный гимн «Гаудете» в исполнении Адриана и музыкального коллектива «Ихтис».
Гаудете, гаудете Христус эст Ex Maria Virgine, gaudete, Christus est natus.
Gaudete, gaudete, Christus est natus. Ex Maria Virgine, gaudete, 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 Christus es natus. Ex Maria Virgine, gaudete.
Tempus ades gratiae hoc optabamus, carmina laetitiae devotere damus.
Gaudete, gaudete, Christus es natus, ex Maria Virgine, gaudete, 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 Christus es natus, ex Maria Virgine, gaudete.
Deus homo factus est natura mirante, mundus renovatus est a Christo regnante.
Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete, 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 Christus
transitur, cum de lux est orta salus in venitur, ergo nostra consio, salam lam in lustro, benedicat Domino, salus legi nostro.
Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete.
Светлый вечер. На радио «Вера».